Липовские хроники. День первый, 26 июля, воскресенье, вечер. Приехали наконец-то в Липовку. Трава по... Нет, не по пояс, гораздо выше. Триммер не завелся. Наш друг взял его на проверку починку. Может быть, бензин старый прошлогодний. Зато интернет заработал, а то нас пугали, что в этом году плохо. Не так, чтобы уже очень хорошо, но терпимо. Особенно, когда роутер на жерди. Высоко поднят. Завидую нашим кошкам. Интернет им не нужен, трава им не мешает. Они, конечно, с дороги немного очумелые и уставшие, но чувствуется, что уже счастливые. Собственно, как и мы. День 2, 27 июля, понедельник, утро. Мы понимаем, энтропия и все такое. Трава не кошена, жердь обломилась, умывалка покосилась, вот-вот рухнет. Разруха, если попросту. Репейники буйные, у соседей тоже. По дороге к туалету не дорога, тропинка узкая между двух стен, крапивно-малинных. А тут на крылечке островок упорядоченности человеческой жизни. Даже чай, только что заваренный, противостоит. Так, да не так. Ведь если буйство трав, комары живые жужжат. Говорят, еще ежики в деревне развелись. Разве же это не жизнь пышная? И никакая не энтропия. Ну, потеснили немножко человека. А чего он себе возомнил? Нескромный какой-то. И ведь не совсем потеснили. Вытеснили. Вот на крылечке островок упорядоченности. Даже чай только что заваренный. И гордо реет роутер на вершине палки, воткнутый в трухлявый пень древней березы. Очень тихо. Травы едва колышутся. Наверху небо. Тоже тихое, светлое. Как говорит в таких случаях Вера Сажина, я так не умею. Тот же день, позднее утро, практически день. Против запланированного мы задержались в Москве на 2 недели и думали, что уже не застанем луговую клубнику. А нет, утром пошли, как нам подсказали, по Лазицкой дороге, мимо Черного озера, которое в этом месте совершенно зеленое, мимо залива Старицы с островком травы, по дороге, вдоль Старицы, через Крепковую речку, первый луг, потом второй луг. И вот над тобой небо, вдали деревья, вокруг трава, перед носом на тонких ножках гроздья клубники. Раз, 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 больше нет. Как же нет? Траву раздвинешь рукой, а там опять. Уже сидишь, потом лежишь, руками хватит, 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 в корзинку, в рот, изнемогаешь, но остановиться невозможно. Только от насекомых отмахиваешься и хвать-хвать-хвать, раздвигаешь и хвать-хвать-хвать. Наверное, создатель специально придумал луговую клубнику, чтобы человек получал удовольствие в труде, вопреки труду, благодаря труду. Чтобы пряталась в траве, внизу, у самой земли, чтобы сверху небо было, чтобы лечь на спину и глядеть, а боковым зрением подмечать, она опять из травы выглядывает. Перезрелая в руках мнется, ах, обидно. Другая крупная сама в корзинку хочет, ну, а эту и в рот можно. Эта укатилась куда-то, за нею тянешься, траву раздвигаешь, а там опять. Ни конца, ни края. Большим усилием воли встаешь и, пошатываясь, уходишь. Вдоль Старицы, через Шкребковую речку, мимо Черного озера, домой, на крылечко, где тенек, холодное пиво и привезенные из Москвы скумбрия холодного копчения. День 3, 27 июля, вторник, ранний вечер. Сегодня вечером в Липке был концерт. Ну, у нас в Липке такое бывает, чего только не бывает. Лена Фролова представляла свой новый диск, только что сделанный. Лена и Саша Борисенко на своем участке построили дом для всяких представлений, смастерили сцену, гости сидели на стульях на лужайке. Над нами было небо. Вечер был тихий, липовский. Голос Лены плыл над деревней, уносился в небо. Комары немного покусывали зрителей, но больше артистку. А так все хорошо. Даже дети не шумели, как ни странно, тихо внимали. День 4, 29 июля, среда, день. Когда я был в сентябре 2019 года в Китае и встречался в городе Тяньцзинь с профессорами Гуюем и Хауэрци, они подарили мне, в числе прочего, альбом с хорошей китайской бумагой, тушь, кисть и киноварь. Печать мне сделали в сентябре 2019 года в старом городе в Лидзане, провинция Юньнань. На ней написано «Шицун Улю Сяньшэн. Учусь у господина Пяти Ив. то есть у того Яньмина. Сегодня решился, нарисовал первую акварель. Поставил печать и написал по-китайски. Липовка. Вид из окна. День 5, 30 июля, четверг день. Вторая акварель. Липовка. Вид с крыльца. День 6, 31 июля, пятница, утро. Ходили за грибами. Вошли в лес по Шевалевской дороге до перекрестка с окружной дорогой и первой дорогой. Потом пошли по окружной дороге до перекрестка со второй дорогой. И вернулись по второй дороге мимо мельницы. Грибы собирали около дороги. Забыли взять ножики. Вот что значит, давно за грибами не ходили. Но нам повезло. На Шевалевской дороге встретили Вову Хазова, который возвращался из леса с корзинкой белой. Взяли у него ножик, ему он уже был не очень нужен. Я пожалел, что взял маленькую корзинку. Набили ее битком, нести неудобно. Вот так гуляли по дороге, грибы собирали, фотки делали. При выходе из леса по второй дороге слушали песню сосен. Они так кричали, скрипели, будто птицы какие ругаются или не знаю что. В один момент чуть не крикнул: «Осторожней, сзади мотоцикл едет». Но это был не мотоцикл, это сосны скрипели. Говорящие сосны. На дороге из леса говорящие сосны и летящие птицы, их скрипучие песни испужались и тоже криком кричат. А дома нас ждали кошки, отдыхающие на веранде, свернувшись симметричными клубками. Есть две непреодолимые силы. Есть две непреодолимые силы. Одна непреодолимая сила – помечать стихи датами. Лучше двумя. Хотя бы годом, лучше месяцем, еще лучше днем, совсем хорошо часом, вверх совершенства минутами и секундами. Другая непреодолимая сила, наоборот, ведь стихи вне времени, верить в это истово. В случае одной непреодолимой силы перебирать, любоваться датами, сравнивать, наблюдать, как они переливаются, посверкивают, переговариваются, поют, шепчут, на что-то намекают. В случае другой непреодолимой силы – гадать, строить гипотезы, таинственностью наслаждаться, во тьме блуждать без фонарика, говорить не раньше, говорить не позже, говорить когда-то. Есть две непреодолимые силы, и стихи уже ни при чем. 31 июля, пятница, 12 день 6 луны, 9 день 12 сезона, Дашу, большая жара, 4 день 2 пятидневки, земля влажная и воздух жаркий. День 7, 1 августа, суббота утро. В Липовке идет дождь. На фотографии справа две липы, которые мы когда-то посадили около калитки, для того, чтобы в Липовке была липа. Они долго не хотели расти, а теперь уже большие. Для липы, конечно, еще подростки, но уже и не дети. В Липовке идет дождь. В избе нам показалось сыровато, бросили в печь несколько поленьев. Заметили, что на трубе, там, где она вырастает из печи, образовалась горизонтальная трещина. Наверное, дом одним боком немного ушел в землю, и балка потолка надавила на трубу. Печь затопили, но дыма из трещины не было. Ну и ладно. В Липовке идет дождь. Кадрия сидела на лавке на крыльце, а младшая толстая кошка Мася по случаю дождя и холодноватости забралась к ней на колени и стала прижиматься. Меня позвали, чтобы сфотографировал. Но в Facebook выкладывать запретили, потому что якобы прическа растрепанная. А Гуюю послать разрешили, ему можно. В Липке идет дождь. Нарисовал еще одну акварель. Глядел на фотографию. Но фотография сделана только вчера. И сами мы в Липовке. Так что, можно сказать, рисовал с натуры. Опять получилось не совсем так, как хотелось. Всегда получается не так, как хотелось. Наверное, хотеть надо меньше. В Липке идет дождь. Капли падают с крыши, с листьев дикого винограда капают. Девичий виноград называется. На лавку капают, в пластмассовый таз капают, в миску эмалированную капают. Тук-тук-тук, кто там? В траву тихо капают, в лужу шлеп. В Липке идет дождь. Картина номер 3. Липовка. Белые облака медленно плывут. День 8, 2 августа, воскресенье, день. Кошки на крылечке. Справа мама Нюша. сокращенно от Нефертити, по-китайски Нюша, девочка Ша, а полностью Нюша Цзы, девочка Ша, придворная дама, или Нюша Цзы, девочка Ша, счастье и удача, или Нюша Цзы, девочка кузнечик, она же проститутка. Последний Гуи не рекомендовал. Слева ее дочка Мася, по-китайски Мася, Агат Заря. Картина номер 4, Липовка, вид с крыльца номер 2. День 9, 3 августа, понедельник, день. Картина номер 5, Липовка, дорога на Шевали Майдан. Тот же день, вечер. Сегодня в 18 часов в Липовке состоялся спектакль «По малому принцу, по маленькому принцу Экзюпери». Читала Елена Камбурова, а ей помогали Ира Лаврецова и Жанна Николаева. Потом дети встали в очередь подписывать книжки «Маленький принц», а взрослые и дети, и те, кто посередине, фотографироваться с Камбуровой. У нее, кстати, 11 июля был юбилей, 80 лет. День 10, 4 августа, вторник, день. Картина номер 6. Липовка. Двор Лены и Саши Борисенко. Лена сказала, не похоже. Ну и ладно. Тот же день, вечер. Сегодня у нас были гости. Лена и Саша Борисенко, Лена Камбурова, Ирина Лаврецова и Жанна Николаева. Кадря сделала плов. Ели, пили, болтали, смеялись, анекдоты рассказывали, а также слухи деревенские очень смешные. Их Наташа пыталась записывать, обещала мне потом дать записанное для обработки в некий единый текст. Гости разъехались довольные. Фоток не делал, не до того было. День 11, 5 августа, среда, утро и день. Ходил в лес по грибы. Сначала думал, какую корзинку брать, маленькую или побольше. Решил взять побольше, пусть наберу немного, но она удобнее. Набрал полную, но грибов в лесу нет. Ну так, по-настоящему. Иногда попадаются маленькие и крепенькие, но иногда. Сначала шел, как в прошлый раз, по Шевалевской дороге до перекрестка, потом по окружной до перекрестка треугольника, потом по второй дороге. На пересечении второй дороги и Буковой канавы справа в прошлый раз нашли несколько белых, а сейчас не было. Впрочем, чуть дальше какой-то нашелся. А канава в этом месте красивая, удобная для ходьбы. Ну, я по ней пошел. А там на расстоянии 10-20 метров друг от друга стоят огромные лопухи, то есть белые старые. И чего тут раньше никто не ходил? В основном они, конечно, уже червивые, но, как ни странно, попалось несколько штук крепких. Корзина сразу стала полной. Почти полной и тяжелой. Вернулся назад, но повторять полностью прошлоразный путь было неохота. Решил пойти вдоль Буковой канавы налево. Кстати, Буковой мы эту канаву сами назвали много лет назад, потому что один раз на ней Буука встретили. Буука потому Бууком называют, что он с детства как паук, руками размахивает. Пауком человека нехорошо называют, поэтому его Бауком называют. Но это было давно, Баук уже умер. А жена его, Валечка Баукова, еще жива, ей за 80. А про Баукову канаву, а еще Петухову канаву, я тогда написал песню «Сбора белых грибов» в деревне Липовка в августе месяце нынешним летом. Это было в августе 1995 года. Вспомнилось что-то. Ну вот, пошел я сегодня вдоль Буковой канавы налево. Два хороших крепеньких белых моего размерчика нашел. Но идти неудобно. Деревья поваленные все время. Дошел до Бродвея. В 1995 году я писал. А еще есть ровная просека, покрытая светлым мхом, которая Бродвей называется. Потому что по ней все обязательно проходят и белые грибы собирают. Ну, я сегодня и пошел по Бродвею. Только он теперь напоминает Бродвей после 11 сентября. Хотя после 11 сентября я там не был. Был за год до того и смотрел на эти башни. А через год их того разрушили. Так вот, пошел я по Бродвею, а корзинка тяжелая, а деревья сплошняком поперек просеки валяются, перешагивать их надо. В общем, ругался сильно, устал тоже сильно. Только 3 белых гриба нашел, правда, хороших. А так нет уже ничего. Больше какие-то поддубовики попадаются, мы их не берем. Еле дошел по Бродвею до канавки, разграничивающей этот лес с более молодым лесом. Пошел налево и вышел, как и планировалось, на первую дорогу. По ней уже возвращался домой. Под, Наконец уже солнце жарило, жарко мне стало. Пришел, поставил корзинку на лавку и говорю: «Пиво хочу». Сели за стол на крылечке и стали пить пиво. Потом женщины ушли купаться на старицу, а я лег на веранде книжку умную читать. «Духовная энциклопедия Китая» называется. Том 1. «Философия». Так и уснул. Проснулся к обеду. Вот пишу этот текст. Потом мне еще на письма отвечать, картинку рисовать, стихи Веры Сажиной читать и составленные ею книжки. 68 страниц из 336 осталось. Читать с обратным переводом с помощью автопереводчиков и словаря перевод Гую стихов русских поэтов, которых он отобрал в сборник «Китайские образы» в строчках русской поэзии. В общем, ни минуты покоя. Да, забыл написать, что когда гулял по окружной дороге, сочинил стишок в стиле «Песня сбора грибов». Итак, «Песня сбора белых грибов» в деревне Липово в августе месяце нынешним летом, написанная в августе 1995 года. В нашем большом лесу много белых грибов. И вдоль Буковой канавы, и вдоль Петуховой канавы, и в других местах. Вот идет мадам Петухова вдоль своей канавы, собирает белые грибы. Она, как увидит гриб, ножиком его срезает и в корзинку кладет. Дальше идет, опять видит гриб, ножиком его срезает и в корзинку кладет. Вот так ходит мадам Петухова и собирает белые грибы. И Баук тоже ходит и тоже собирает белые грибы. Он, как увидит гриб, ножиком его срезает и в корзинку кладет. Только мадам Петухова ходит вдоль своей Петуховой канавы, а Баук ходит вдоль своей Бауковой канавы. Бауковая канава называется Бауковой, потому что летошним годом мы там Баука один раз встретили. А Петуховая канава называется Петуховой, потому что нынешним летом мы там два раза мадам Петухову встречали. Мы как мадам Петухову встретим в лесу, так друг другу доброе утро говорим. Или добрый вечер. А потом мадам Петухова дальше идет вдоль своей канавы и собирает белые грибы. Вот увидит гриб, присядет и ножиком его срезает, и в корзинку кладет, и дальше идет. А как Баука встретим в лесу, так он нам громко кричит: «Здорово!» И мы отвечаем. А потом Баук дальше идет и собирает белые грибы. Увидит гриб, наклонится и ножиком его срезает и в корзинку кладет. Мадам Петухова собирает белые грибы, и Баук тоже собирает, а грибы все растут и растут. К тому же мадам Петухова не все белые грибы собирает, а только те, которые видит. Она как увидит гриб, так ножиком его срезает и в корзинку кладет. Бывало, идешь вдоль Петуховой канавы и видишь, будто не мадам Петухова там прошла, а какое-то странное существо. Такие это существо белые следы оставило. Не как у зайца следы. Два кружочка спереди, еще один кружочек, потом еще один. И не как у лисы, не как у волка, не так, как кабаны топчутся, не как лось проходит. А такие следы, будто существо это танцевало какой-то странный танец, да еще и напевало песенку. Это так срезанные ножки белых грибов в земле торчат. Вот так ходит мадам Петухов вдоль своей канавы и белые грибы собирает. И Баук тоже ходит вдоль своей канавы и тоже белые грибы собирает. Он их ножиком срезает и в корзинку кладет. Поэтому вдоль Бауковой канавы тоже странное существо танцевало и песенку напевало. Может быть, даже это одно существо танцевало и пело. То вдоль Петуховой канавы, то вдоль Бауковой канавы, потому что следы похожие оставило. Вот так ходит мадам Петухова вдоль Петуховой канавы и белые грибы собирает. И Баук тоже ходит, но перпендикулярно, потому что так канава расположена. Поэтому они и не встречаются никогда. Мадам Петухова вдоль своей канавы ходит, а Баук вдоль своей канавы ходит. А интересно, что в деревне Бауковый дом рядом с Петуховым домом стоит. Значит, мадам Петухова и Баук соседями оказываются. Только Баук в своем доме круглый год живет, а мадам Петухова только летом приезжает, как на дачу. А в лесу мадам Петухова и Баук перпендикулярно ходят, потому что каждый вдоль своей канавы белые грибы собирает. Как увидит белый гриб, ножиком его срезает и в корзинку кладет. А Баука потому Бауком называют, что он с детства как паук руками размахивает. Пауком человека нехорошо называют, поэтому его Бауком называют. А мадам Петухова мы так называем, потому что у нее фамилия Петухова. А сама она из Москвы и в деревню приезжает со своим семейством, с мужем и с дочками. Вот так ходит мадам Петухова вдоль своей канавы, белые грибы собирает и думает. Она потом придет домой, грибы замаринует и стеклянную банку закатает. И Баук тоже ходит и думает. А потом принесет грибы домой, и его Ванечка, которая жена Баукова, положит грибы в деревянную бочку, солится. Баук нальет стакашек водки, подцепит на вилку соленый белый гриб, а потом стакашек опрокинет и грибом закусит. И мадам Петухова тоже может налить в рюмку водочки, на вилку маринованный белый гриб нацепить, а потом рюмку выпить и грибом закусить. Только у мадам Петуховой так смачно, как у баука, не получается. Потому что баук очень просто стакашек опрокидывает. Гриб схрумкивает и идет себе по деревне. А мадам Петухова любит, чтобы была белая скатерть, и еще подходящее освещение, еще соответствующая музыка, еще приятная компания, еще нужное настроение. Тогда она рюмочкой чокнется, водку выпьет и грибом закусит. А у баука такой церемонии не получается, потому что баук выпить любит и не может ждать, пока все это вместе соединится, и скатерть, и освещение, и музыка, и компания. А настроение у него всегда есть. А он стакашка прогидывает, гриб схрункивает и идет себе по деревне. А у мадам Петуховой так смачно не получается. А у баука так церемонно не получается. И вот идет мадам Петухова вдоль своей канавы и белые грибы собирает. Она, как увидит гриб, ножиком его срезает и в корзину кладет. И дальше идет. И баук тоже идет вдоль своей канавы и тоже белые грибы собирает. Как увидит гриб, ножиком его срезает и в корзину кладет. И дальше идет. Вот так они идут и белые грибы собирают, которые видят. А которые не видят, те уже мы идем и собираем. Как видим гриб, ножиком его срезаем и в корзину кладем. И дальше идем. А потом уже другие люди идут и тоже белые грибы собирают. А грибы все растут и растут. На другой день мадам Петухова опять идет вдоль своей канавы и белые грибы собирает. Она, как увидит гриб, ножиком его срезает и в корзину кладет. И баук опять идет, но перпендикулярно. Он как увидит гриб, ножками его срезает и в корзину кладет. А уже потом мы идем, потом другие люди идут. А еще есть ровная просека, которая покрытая светлым мхом, которая бродвей называется, потому что по ней все обязательно проходят и белые грибы собирают. Как увидит белый гриб, ножками его срезает и в корзину кладет. Поэтому земля там утрамбованная стала, как дорога. А грибы все растут и растут. И мадам Петухова заглядывает от своей канавы, отлучаясь. И баук проходит со своей канавы домой, возвращаясь. Мы тоже любим гулять в бродвею и белые грибы собирать. Грибы все растут и растут, только большими вырасти уже не успевают, потому что все их ножиками срезают и в корзинку кладут. Поэтому на бродвее грибы маленькие, кругленькие, как лосиные катышки, по светлому мху раскиданы. Зато рядом с петуховой канавой, ежели у самых сосен под хвоей и ветками, большие могут вырасти, а то и целое семейство, по 5-7, а то и 12 грибов из одного корня. И у бауков, и у бауковой канавы есть в сторонке, можно найти белый гриб на полкорзинки. Вот так ходит мадам Петухова вдоль своей канавы, белые грибы собирает. Она, как увидит гриб, ножиком его срезает и в корзинку кладет. И дальше идет. И баук тоже ходит вдоль своей канавы, белые грибы собирает. Как увидит гриб, ножиком его срезает и в корзинку кладет. И дальше идет, но перпендикулярно. И мы тоже идем, белые грибы собираем. А солнечные лучи пролетают вдоль сосновых рядов и на землю ложатся. И на белый мох, и на зеленый мох, и на красный мох, а грибы все растут и растут. Если кто увидит белый гриб, он его ножиком срезает и в корзинку кладет. А теперь, значит, обещанный стишок, сочиненный во время сбора грибов в Липовке на окружной дороге. Человек ты, человек я, мы с тобою человеки, бьем челом мы тем, которые от века владеют землей и небом, где бы ты ни был, где бы я ни был, даже на другой планете, бьем челом мы и тем, и этим, которые владеют землей и небом других планет. Если встретишь человека, скажи ему здравствуй, поклонись ему в пояс и дальше иди. Если встретишь не человека, скажи ему здравствуй, поклонись ему в пояс и жди, он будет песню петь, и ты пой. Тот же день вечер. Картина номер 7. Липовка. В лесной паутине. День 12, 6 августа, четверг утро. Благодаря интернету Липовка не отрезана от мира. Получил письмо из Китая. Наша пекинская Наташа Минхаджэнь, буквально светлая морская жемчужина, пишет, что она с дочкой Лизой и сыном Ян Джунмином путешествовали по Китаю. Они были в провинции Хэнань. Сначала там 7 дней дети в лагере учились традиционной литературе, что было очень полезно для них. После этого поехали в известные горы Уданшань. Многие известные в истории люди там бывали, в том числе Ван Вэй. Там очень красиво. Потом они были в городе Кайфэн. Там есть парк Цинмин Шанхэ, исторический культурно-тематический парк, воссоздающий сюжет картины по реке в день поминовения усопших. 1 августа они вернулись в Пекин, и дети узнали в школе, что не рекомендуется уезжать из Пекина. Значит, они успели вовремя попутешествовать. В провинции, в одной гостинице, когда узнали, что гости из Пекина не захотели их поселить, пришлось искать другое место. Бояться коронавируса. Ян Цзумин сочинил стихотворение, которое я попытался перевести на русский язык. У него правильный семисловный стих. В переводе, конечно, строки более свободные. Восхождение на Юньтай. Автор Ян Цзумин. Давно наслышан, как красив Юньтай, но кто бы знал, насколько труден путь. На тысячи ли вознесся горный пик, бездонно пропасть Явана. Сюань-Юань поднялся в небо владыкой севера, духовный чин на страже небесных врат. Когда бы ни поклялся сюда подняться, как можно было бы увидеть это все? Комментарий. Юньтай – буквально облачная башня или облачная терраса. Яаван – буддийский царь исцеления, старший из бодхисаттв, исцеляющих болезни. Или мифический царь лекарств. Титул мифического основоположника земледения Шэньнуна, присвоенный ему после династии Мин. Хюань-Юань – личное имя Хуанди, желтый император, родоначальник китайской нации. Владыка Севера – божество, изображаемое с черепахой и змеей, символ Севера. Духовный чин – духовный чиновник. Даос – божественный чин, рангированный святой. Начальник духовного ведомства по делам даосского культа, должность 8 класса династии. В данном случае, видимо, небесный чиновник. Тот же день – день. Люда и Наташа уезжают в Москву. Мы с Катрией остаемся вдвоем. Точнее, вчетвером, еще две наши кошки. Лена Камбарова, Ира Лаврецова и Жанна Николаева тоже уезжают. Провожаемся во дворе дома Камбаровой. Саша Борисенко везет Лену, Иру и Жанну до Сасова, где их будет ждать машина. Вот так в Липовке все время. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Вчера приехали наши соседи. У нас крыльцо с видом на их дом и березу перед их домом. Поэтому все время рисуем этот вид. Даже надоел. Хотя кто-то там из знаменитых и великих рисовал N видов. Чего-то там, где N много больше единицы. Тот же день вечер. Картина номер 8. Липовка. Выход из леса к Черному озеру. День 13. 7 августа. Пятница. Ближе к вечеру. Картина номер 9. Липовка в лугах. День 14. 8 августа. Суббота. Полдень. Ну, ходил в лес. Ну, за грибами. Ну, нет их. Так, несколько белых, пару рыжиков, тройка под осинами, других не брал. Хочу сказать о феномене лесной дороги. Для чего она, лесная дорога? Ну, понятно, по ней машины ездят. А тогда почему грибы любят расти около дороги? Или прямо на дороге, между колеями? Им-то чего тут надо? Отойдешь в сторону, ну, вроде как там же больше должно быть. Никто не ходит, машина не ездит, а нет. Ну, нету там грибов в стороне. А на дороге есть. Ну, и чисто эстетически. Дорога в лесу – это красиво. Лес вообще красивый, но дорога оттеняет и подчеркивает. Вот в будущем, когда люди научатся всякой левитации, и машинки будут не ползти, застревая в колеях, а парить в воздухе, дабы не нарушать неприкосновенную девственную и тому подобную природу, что с дорогами будет? Не будет дорог? Какой ужас! Слава Богу, не доживу. Есть две вещи, которые возникли из всяких там утилитарных соображений, а оказывается нужны из эстетических. И если рассуждать по-китайски – этических соображений. По-китайски все соображения этические. Эти две вещи – дороги и заборы. Если вы хотите, чтобы ваш пейзаж ожил, нарисуйте забор. Конечно, заборы, как и дороги, должны быть старыми, покосившимися, развалившимися. Только тогда это будет красиво. А это как раз и означает, что утилитарная функция – ограждать, прокладывать путь – сменяется функцией эстетической. Красота вообще важнее пользы. И вот что странно, ведь заборы и дороги в некотором смысле противоположны. Дорога – это путь, то есть уход в другое пространство, все время уход, дальше за поворот, вперед, опять за поворот и так до бесконечности. Забор, наоборот, ограничивает пространство, разделяет его, огораживает. Туда не ходи, сюда нельзя и так далее. Сиди здесь и смотри на другую сторону, тут и там. Дорога – символ свободы, забор – символ несвободы. А оказывается, приятнее всего их гармоничное сочетание. Возвращаясь из леса, свернул с дороги, потому что уже ходил по ней, надоело. Пошел через лес, через сосны и березы, и поляны с мхом, и поляны с травой и цветами, и вышел точно к забору, как ради кладбища, как и хотел, потому что от кладбища уже близко к моему дому. Вот сижу на крылечке, пиво пью, на забор гляжу и на дорогу. Аминь. Тот же день. Картина номер 10. Липовка, возвращаясь в деревню. День 15. 9 августа. Воскресенье. День. Картина номер 11. Липовка. Небо и дерево на лугу. День 16. 10 августа. Понедельник утро. Ездили в лес за исландским мхом. Мы все этим мхом от кашля лечимся, а также для профилактики от всех болезней, как обычно. Любовались вереском, муравейником, дорогой, лесом. Нашли несколько белых грибов. Вернувшись, посидели с гостями на нашем крыльце, распивая бутылочку бордо и рассуждая о временах и нравах. На одной из фотографий из леса мы с кадрёй сидим на лавочке за столиком. Лесники такие курилки делают. Это за 88 дней и 49-летия свадьбы. Тот же день, все еще утро. Картина номер 12. Липовка. Букет вереска. Одно из китайских названий вереска, если словари не врут, сисе, буквально можно перевести как тихий се, где се – это старинный китайский струнный музыкальный инструмент, род лежачей продолговатой цитры, под струнами которой находится ящик. Некоторые легенды приписывают изобретение сэ императору Фуси. Он родился в 2852 году до нашей эры и умер в 2737 году до нашей эры. Инструмент упоминается в таких древних книгах, как «Шидзен. Канон песен» и «Луньюй. Суждение беседы Конфуция». День 18, 12 августа, среда, раннее утро. Картина номер 14. Липовка, утренний туман и зеленая табуретка. Вчера целый день с переменным успехом шел дождь. Сегодня с утра туман. Почему-то в Липовке туманы особенно хороши. Дождя не обещают, дождь обещают завтра, целый день, с грозой. Сегодня раздухарился от тумана, и после тумана табуретка нарисовал еще две картинки. Вид с крыльца номер 3 и номер 4. С крыльца, которое Кадрия почему-то упорно называет открытой верандой. День 19, 13 августа, четверг, утро и день. Картина номер 17, Липовка, вид с крыльца номер 5. Картина номер 18, Липовка, вид с крыльца номер 6. День 20 куда-то пропал. День 21, 15 августа, суббота, день. День последний. Завтра рано утром уезжаем из Липовки в коронавируснутую Москву. Сегодня, слава богу, дождя нет, светит солнце, небо голубое, облака белые, ветер сушит дороги. День проходит в сборах и приведении дома в порядок к следующему приезду. 17 лет назад я по этому же поводу писал. Перед отъездом в доме чисто и тихо, хоть оставайся. Как говорят французы, уезжать – это немножко умирать. Мне всегда интересно было, что происходит в доме, когда нас нет. Пойдут осенние дожди, листья пожелтеют, опадут, появятся первые иней, потом выпадет снег, ударит мороз, снег занесет дороги и тропинки, укроет сухую траву так, что все станет белым и чистым. В доме холодно, мерзнет одежда на вешалке, чашки на полке, книги в шкафу. Под потолком неподвижно замрет соломенная птичка, не пошевелится, ведь никого нет. Двери закрыты, и ветер не проникает. Под потолком на крюках висят неподвижно корзины. Под потолком застыли красные китайские фонарики. Даже электросчетчик не подмигивает, ведь электричество отключено. Стол пустой и чистый. Можно присесть, положить локти на стол и загрустить. И смотреть в окно на снег и поземку на дороге, выдыхать облачко пара.